Глава вторая. Двое землян казались гигантами, неспешно гуляющими по галактике. Они шагали между сияющими созвездиями, и бескрайние звездные реки покрывались рябью от их дыхания, а головы и плечи возвышались над миллионами крохотных светил. Это была не настоящая галактика, а всего лишь ее точная копия — планетарий, занимающий все пространство круглого зала диаметром около 100 футов. Зал располагался в недрах штаб-квартиры Терранской разведки на Сириусе-4. Сложные оптические устройства проецировали точные изображения каждого значительного объекта в галактике. Одиночные светила и скопления, темные блуждающие звезды и изумительно прекрасные созвездия. Вся панорама галактики. Одним из прогуливающихся был Мейсон, другим — глубоко озабоченный начальник Терранской разведки Вальдес. Его тонкое лицо слегка подрагивало, а взгляд беспокойно блуждал по залу. Остановившись, Вальдес показал на змеящуюся зеленую линию, отмечавшую границу между Терранской империей и Орионом, а также другими соседними королевствами. Его рука, словно божественная длань, потянулась мимо крошечных звезд к не имеющему четких границ региону на самом краю галактики. «Внешние миры», — произнес он, — «они не подвластны ни одному из королевств. Звездные короли не позволяют своим конкурентам завладеть ими. Поэтому здесь до сих пор дикие джунгли со множеством независимых планет». Мейсон кивнул. «И пока короли Кассиопеи, Дракона и Лиры с завистью следят друг за другом», — с легкой горечью добавил он, — «здесь находят пристанище беглецы, преступники и авантюристы со всей галактики». Вальдес двинулся дальше, но остановился в окружении звезд Большой Медведицы и снова взглянул на этот беспокойный регион на краю галактики. «Да», — сказал он, — «Курун — вот эта крупная зеленая звезда позади туманности Гантели, центр всей подозрительной активности во внешних мирах. Скоро кто-то попытается стать королем Куруна». Мейсон посмотрел на тянущуюся вдаль бахрому звезд, и в его памяти снова прозвучал голос умирающего Олифанта.
«Рил Эмрис улетел во внешние миры. Орион пойдет на все, чтобы вернуть беглеца».
«Этот беглый ученый — главная наша проблема», — продолжил Вальдес. «Почему он пустился во внешние миры? Что именно он открыл? Какую силу или оружие? Это должно быть что-то очень важное, раз уж Орион так им заинтересовался».
«Конечно, важное», — проворчал Мейсон. «Олифант сказал, что за ним послали лучшего орионского агента по имени Вран».
«Вран» звучит как сигнал тревоги. Кем бы ни был этот Вран, его не случайно выбрали для этой работы.
«Похоже, Орион не отправит свой флот во внешние миры за этим человеком», — с напряжением в голосе проговорил Вальдес. «Разве что как последнее средство. Ведь в этом случае все соседние короли возьмутся за оружие. Но если их секретный агент отыщет Рилла Эмриса и вернет...»
«Вот именно», — мрачно кивнул Мейсон. «Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы Орион снова заполучил ученого и его тайну. Мы должны первыми добраться до Рилла Эмриса».
Вальдес обернулся к нему.
«Вы ведь понимаете, как это рискованно? И все-таки хотите взяться за эту работу?»
«Олифант был моим другом», — спокойно ответил Мейсон. «Я должен продолжить то, что он начал. Да, я хочу за это взяться».
Они покинули большой зал с миниатюрной копией галактики и прошли в кабинет начальника службы разведки.
«Вы знаете, что разоблаченного разведчика во внешних мирах ожидает скорая расправа?» — спросил Вальдес.
«Знаю. Я собираюсь выдать себя за преступника, скрывающегося от закона».
«Не лучшая идея», — возразил Мейсону его начальник. «Мы пробовали много раз, но ничего не вышло. Новый человек, о котором никто ничего не знает, не сможет и шагу сделать без надзора».
Он вытащил из ящика стола фотографию и протянул Мейсону.
«Взгляните».
Мейсон отметил, что мужчина на снимке приблизительно одного с ним возраста и телосложения. У незнакомца были обесцвеченные, коротко стриженные волосы, худое, до красна загорелое волевое лицо и холодные, дерзкие голубые глаза. Он производил впечатление сильного, жестокого и бесстрашного человека.
«Его зовут Бронт Холл», — объяснил Вальдес. «Служил в войсках одного из баронов скопления Геркулеса, но убил в случайной стычке брата барона и сбежал во внешние миры. Там он был одним из самых беспощадных пиратских капитанов».
«Был?»
— Вальдес кивнул. «Год назад флот Кассиопеи получил информацию, что Бронт Холл решил напасть на их новую звездную колонию. Кассиопейцы устроили там засаду, и хотя он вырвался, но вынужден был пересечь границу Терранской империи, где его исцапали наши крейсеры. Сейчас он отбывает срок в тюрьме на Сириусе-16».
Мейсон уже догадался, что на уме у его начальника, и снова взглянул на фото, уже с удвоенным любопытством.
«Цвет волос и глаз — небольшая проблема в наши дни», — решил он. «Но лицом мы не слишком похожи».
Вальдес пожал плечами.
«Это займет несколько дней, даже с использованием самой современной медицинской техники. Но пересадив несколько мимических мышц и установив пластиковые подкожные вкладыши, мы сделаем из вас вылитого Бронда Холла».
Мейсон с хмурым видом продолжал изучать фотографию.
«Чтобы я мог отправиться во внешние миры под видом Бронда Холла, настоящий Холл сначала должен совершить побег. Сколько человек будут знать об операции?»
«Трое или четверо, включая нас с вами. Слишком рискованно посвящать еще кого-то в такое дело. Мы тайно выведем Холла из камеры и перевезем в другую тюрьму, а вы украдете быстроходный флиттер и сбежите».
«За мной погонятся терранские корабли».
Вальдес покачал головой.
«Мы все рассчитаем так, чтобы они не смогли настичь вас. Если вы сделаете высотный прыжок прямо во внешние миры, все будет в порядке».
«Придется сделать», — решительно заявил Мейсон. «Нет ни единого шанса проскочить через границы сразу трех королевств. И еще мне нужно время изучить записи, чтобы не только выглядеть, но и вести себя как Бронт Холл».
На четвертую ночь после этого, скорчившись и дрожа от холода, Мейсон прятался в тени скал, окружающих небольшой космопорт военной тюрьмы. На небе была только одна из двух лун, заливая призрачным обманчивым сиянием темную каменистую почву. Само здание тюрьмы высилось за космодромом, освещенное яркими огнями. На взлетной площадке космопорта стояли два больших грузовых транспорта, несколько маленьких флиттеров и еще один значительно больших размеров, чем обычный межпланетный челнок.
«Я решил устроить ваш побег в момент прилета инспектора из Солнечной системы», — объяснил Мейсону Вальдес. «Его флиттер предназначен для дальних перелетов. Он доставит вас туда, куда вы только пожелаете. Правда, управлять им должны четыре человека. Но вы справитесь и один, если включите автопилот».
Мейсон наблюдал и ждал нужного момента, мрачно думая о том, как глупо получится, если какой-нибудь бдительный охранник случайно наткнется на него. Он был одет в тюремную форму и к тому же выглядел теперь как настоящий Бронт Холл. Химические препараты быстро выбелили его волосы и изменили цвет глаз с карего на голубой, а искусные хирурги с помощью сложнейшей медицинской техники превратили его в точную копию геркулесианца. Он взглянул на часы, поднял с земли за ремень плоский металлический контейнер и начал подкрадываться между скал к взлетной площадке. Контейнер был очень тяжелый и неудобный, но в нем лежали записи, необходимые Мейсону, чтобы научиться вести себя как Бронт Холл. Космопорт сторожили не слишком строго. Охрана сосредоточила внимание на самой тюрьме, следуя древнему мудрому принципу: «Лучше запереть вора, чем запираться от него». А в тюрьме на Сириусе-16 содержались самые известные преступники со всей галактики.
«Дьявол!» — проворчал себе под нос Мейсон, подкравшись ближе к флиттеру.
Кто-то остался на корабле. Люк воздушного шлюза был открыт, изнутри доносился шум. Вероятно, кто-то из экипажа решил проверить, все ли в порядке. Это означало, что придется еще подождать, а любая задержка могла стать роковой. Если охрана, разумеется, не знающая о том, что Вальдес и его люди вывели Бронда Холла из камеры, вдруг обнаружит пропажу заключенного, она тут же поднимет тревогу. И тогда Мейсону придется начинать немедленно, если он, как Бронт Холл, действительно хочет сбежать. Мейсон ухватился за первую пришедшую в голову идею. Некогда было взвешивать шансы, время стремительно утекало. Прячась в тени, он подкрался к флиттеру и скорчился под металлическим крылом возле шлюза. Несмотря на холодную ночь, у него на лбу выступили бисеринки пота. Бледная луна молчаливо наблюдала за ним с высоты. Внезапно, словно взрыв бомбы, со стороны тюрьмы донесся вой сирены. Мейсон напрягся, услышав, как оставшийся во флиттере пилот бежит к шлюзу. Через мгновение пилот выпрыгнул наружу и встревоженно огляделся.
«Что там за...» — пробормотал он.
Мейсон возник перед ним из темноты и ударил. Не очень сильно, но сноровисто. Пилот беззвучно рухнул на землю. Проклятая сирена продолжала неистово реветь, лучи прожекторов ощупывали всю прилегающую к тюрьме территорию. Мейсон не сомневался, что охранники уже подготовили орудия к стрельбе. Двигаясь с бешеной скоростью, он оттащил бесчувственное тело охранника на безопасное расстояние, сдернул у него с пояса пистолет и отскочил назад. Затем забросил контейнер в шлюз, прыгнул сам и захлопнул люк. На мгновение Мейсон остановился. Мини-реактор, снабжающий флиттер энергией, был уже запущен. Должно быть, пилот, которого Мейсон уложил отдыхать, проводил стандартную проверку. Мейсон бросил быстрый взгляд на индикаторы и рванулся в кабину, пристегнулся в кресле пилота и надавил на кнопку старта. Флиттер рванулся вперед, как выпущенный из бутылки джин. На мгновение завис, освещенный прожекторами, а затем ионный двигатель бросил его в рискованный побег с «Сириуса-16». Вокруг начали рваться снаряды, и Мейсон нажал на еще одну кнопку с надписью «Маневр уклонения». Автопилот принял команду и тут же послал флиттер в целую серию безумных виражей, непредсказуемо меняя направление через каждые 2-3 секунды, но тем не менее сохраняя выбранный курс. Мейсон сцепил пальцы и ждал. Яркие вспышки космического шторма заполнили все небо. Флиттер вылетел на открытый простор, продолжая вилять и крутиться, чтобы охранники не могли взять его на прицел. Он уже выбрался из тени планеты и рванулся навстречу ошеломляющей яркому сиянию Сириуса.
«Пора»,
— решил Мейсон и выключил режим уклонения. Ионный двигатель флиттера заработал на полную мощь, и корабль помчался вперед по прямой, набирая сверхсветовую скорость. Какое-то время огненные вспышки продолжали свой танец за кормой флиттера, а затем утихли. При такой скорости он быстро выскочил за пределы зоны поражения. Мейсон утер пот со лба.
«Получилось довольно правдоподобно, так что все должны поверить».
Скоро галактику облетит новость о том, что Бронт Холл сбежал из тюрьмы, угнал флиттер и вырвался на нем в космос. Пока все шло неплохо. Сообщение о побеге подготовит его появление во внешних мирах. Но и терранские крейсеры еще должны сказать свое слово. Вальдес выбрал для операции время, когда вблизи Сириуса не должно находиться никаких соединений терранского флота. Иначе побег был бы невозможен.
«Остается надеяться», — мрачно сказал себе Мейсон, «что армейская разведка не проглядела какой-нибудь корабль».
Флиттер набирал ход, и вскоре величественное сияние Сириуса осталось далеко позади. Но он все еще был виден на экране радара. Мейсон все тщательно продумал вместе с Вальдезом. Теперь он направил флиттер к отмели Большого Пса, огромной свалке космического мусора с несколькими мелкими звездами и необитаемыми планетами. Как только отмель окажется между ним и Сириусом, он спрячется от радаров, и преследователи не смогут правильно определить его курс. Он летел приблизительно на запад, но выше к зениту, удаляясь от основной массы звезд галактики, находившейся строго на западе. Включив автопилот, Мейсон лег спать. Он засыпал и просыпался несколько раз, и, наконец, после очередного пробуждения, увидел, что флиттер летит на максимальной скорости над напоминающей по форме линзу галактикой. Это и был высотный прыжок. Полет над галактикой вместо того, чтобы прорываться сквозь нее. Вокруг виднелось лишь несколько тусклых, разбросанных далеко друг от друга звезд. И здесь не рыскали полицейские и военные корабли звездных королевств. Мейсон посмотрел на экран радара и залюбовался колоссальным светящимся облаком, каждая искорка в котором была звездой. Казалось, будто флиттер, летящий на самом деле в тысячи раз быстрее света, еле ползет вдоль него.
«А теперь записи», — приказал себе Мейсон.
К моменту прилета во внешние миры я должен стать настоящим Брондом Холлом». И все же Мейсон не спешил включать проигрывающее устройство с записями. Он впервые совершал высотный прыжок и сейчас, захваченный необычным зрелищем, не отрываясь, смотрел на могучие звездные континенты, проплывающие под ним. Его задания, его надежды и планы, даже судьба всей Терранской империи словно теряли здесь всю свою важность. Что значат мечты и страхи людей в сравнении с этим медленно кружащимся величественным звездным островом, который степенно следует по своим космическим делам в беспредельную даль, вечно оставаясь отделенным от других звездных раев, что одиноко мерцают из бездны? Это грандиозное зрелище напоминало человеку о его ничтожности. И все же упрямые сыны Адама с дерзкой отвагой плюют на эти предупреждения. В незапамятные времена, о которых сохранились одни легенды, люди настойчиво продвигались вперед на первых примитивных кораблях, от звезды к звезде, от планеты к планете. Миры с разумной жизнью, неважно, гуманоидной или нет, они оставляли в покое, либо высаживались там с разрешения аборигенов. Они не останавливались, пока, наконец, огромная и непрерывно расширяющаяся сфера земного влияния не раскололась под собственным весом на множество независимых звездных империй и королевств, над которым пролетал сейчас Мейсон. Прямо под ним простиралась сейчас от Арктура до Центавра вереница звезд Терранской империи, по-прежнему остающейся самой большой в галактике, с историческим центром в системе крохотного Солнца и фактической столицей на Сириусе. На юге и западе яростно сияли светила Орионской империи, а за ними располагалось далекое королевство Арго, чьи правители избрали столицей планету, освещаемую лучами Канопуса. А на востоке, тоже в немыслимой дали, величественно сверкало скопление Геркулеса, внушающий невольный трепет звездный рой, управляемый баронами, которые считали себя ровней королям». Взгляд Мейсона скользил по звездам, над которыми он пролетал в высотном прыжке. Вот Цефей и Кассиопея, два северных союзных королевства. Вот несколько мелких государств, объединившихся в Лигу Полярной Звезды. За ними королевство Лиры с неистово сверкающим голубым глазом Веги. А еще дальше — никому не принадлежащая звездная окраина галактики, называемая внешними мирами. Мейсон вышел из мечтательного состояния. Прибыв во внешние миры, он должен как следует исполнить свою роль, иначе ему не прожить долго. Он достал записи из контейнера. Пришла пора превратиться из Хью Мейсона, агента Терранской разведки, в Бронда Холла, преступника из скопления Геркулеса. А что если Вран, агент Ориона, прибегнул к этой же уловке? Подумал он, настраивая энцефалограф. «Такое вполне возможно». Но сейчас было не самое подходящее время для переживаний. Мейсон расслабился, включил небольшое проигрывающее устройство, и записи хлынули в его мозг. На этих энцефалограммах, сделанных Вальдезом в тюрьме Сириуса, были записаны воспоминания Бронда Холла. Вся жизнь преступника прошла перед глазами Мейсона, пока он день за днем лежал в кресле флиттера, продолжавшего мчаться вперед. Прежние подвиги Бронда Холла в скоплении Геркулеса не очень интересовали Мейсона, в отличие от похождений на Куруне, записи которых агент прокручивал снова и снова. Мейсон старательно запоминал все, что Бронд Холл знал о городе Куруне, а также о других пиратских капитанах внешних миров. О гиганте Гарри Атене из королевства Гидры, неофициальном лидере пиратов, и о Файамане из королевства Дракона, находившемся отнюдь не в дружеских отношениях с Брондом Холлом, о Хокси, старом землянине, а также о Шаа, Сригеля и Кикури с Полярной Звезды, которые были гуманоидами, а не людьми. А затем Мейсон узнал потрясающую новость. Судя по записям, Бронд Холл был твердо убежден, что именно с Куруна поступила та информация, благодаря которой терранцам удалось арестовать его. «Вот дьявол!» — подумал Мейсон. «Если это правда, то во время поисков Рила Эмриса мне придется опасаться не только агента Сариона, но и тайных врагов Бронда Холла». Он выбросил из головы эту тревожную мысль и вернулся к более важной проблеме — как выдать себя за Бронда Холла. Теперь Мейсон взялся за сделанные в тюрьме видеозаписи. Он просматривал их снова и снова, изучая каждую особенность поведения Бронда Холла, его привычки, интонации, жесты. Он расхаживал взад и вперед по флиттеру, подражая геркулесианцу, мрачно хмурясь и проклиная тюрьму. Осознав, что больше не узнает из записи ничего нового, Мейсон предусмотрительно уничтожил их. Флиттер продолжал мчаться вперед. Даже на скорости в 1000 световых перелет казался бесконечным. Наконец автопилот изменил курс, и флиттер, выйдя из режима высотного прыжка, стал снижаться к границе между королевством Лиры и внешними мирами. Ни на секунду Мейсон не ослаблял внимания. Лирианские крейсеры временами забирались в пространство внешних миров, и они могли уже получить сообщение о том, что Брондхолл сбежал из тюрьмы на Терранском флиттере. Когда огромное сияющее облако начало стремительно приближаться к нему, Мейсон вздохнул с облегчением. Это была туманность Гантели, обширная область космической пыли, которую освещали скрывающиеся в глубине звезды. Как только он окажется с другой стороны туманности, пыль защитит его от радаров. И вот флиттер стремительно погрузился в светящееся облако. Изображение на экране радара сделалось мутным и расплывчатым, но Мейсон продолжал внимательно следить за ним. Избежать столкновения с мерцающими, словно зловещие колдовские огни, звездами было не так уж трудно, но здесь можно наткнуться и на темные небесные тела, которые никак не предупреждали о своем приближении. Флиттер одолел уже 2/3 пути сквозь туманность, когда изображение на экране на мгновение стало четче, и Мейсон изумленно вскрикнул. Неподалеку от него, внутри пылевого облака, неподвижно выстроились в строгом симметричном порядке несколько десятков ярких точек.
«Корабли. Крейсеры. Целая эскадра», — пробормотал Мейсон. «Прячутся внутри туманности».
Экран снова помутнел. Радары скрывающихся в засаде кораблей могли и не засечь флиттер за это короткое мгновение, но если его все-таки обнаружили... Он послал флиттер вперед на предельной скорости, каждую секунду ожидая, что вокруг начнут взрываться снаряды. Однако ничего похожего не произошло. Значит, его не заметили? Но что это за корабли? Лирианские крейсеры, охотники на беглого преступника? Нет, они не смогли бы следить за ним по замутненным экранам радаров. Внезапно его озарила тревожная догадка.
«Черт возьми, так вот это кто!»
Флиттер выскочил из туманности на открытое пространство с редкими звездами или небольшими скоплениями, которых становилось все меньше по мере приближения к краю галактики. Это и были внешние миры, не подвластные ни одному королевству. Где-то здесь, на одной из безымянных планет, скрывается беглый ученый Рил Эмрис, которого так жаждет заполучить обратно король Ориона.
«А еще где-то здесь находятся враги Брондхолла», — мрачно напомнил себе Мейсон. «Что ж, я выясню, кто они такие».
И он направил флиттер прямо к Куруну.